Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И сегодня у нас в программе «Выход в город» гость. Значит, мы, знаешь, Марин, вот мне кажется, ты бы хотела написать в жизни книгу?
Конечно.
Например, о чем-то, какой-то роман или биографию свою или что-то.
Ну, биографию, слава богу, пока не хочу.
Не хочешь, да?
Нет.
Я вот попробовал дописать книгу, но это была такая, знаешь, 2006 год, об университете и так далее. Мне кажется, каждому, ну не каждому, но каждому второму хочется что-то написать, если есть какой-то талант.
Некоторым.
Да, некоторым, да, точно, я с тобой согласен. Вот, а если уже по твоей книге снимается фильм, а или спектакль, то, на мой взгляд, это уже, ну, это уже признание этого автора как хорошего, нормального писателя. Согласна?
Ну, допустим, да.
Да. Ну, вот смотри, 26 марта в Большом концертном зале Жукова, Музей Победы, состоится премьера музыкального спектакля «Люди А» по мотивам книги Алексея Филатова. Это подлинная история о настоящих героях спецназа «Альфа». В спектакле участвуют различные музыкальные артисты и группы. Но вот что это за спектакль и что это за книга, нам прямо сейчас ее автор и расскажет. У нас в гостях подполковник управления А Центра специального назначения ФСБ России, журналист, писатель Алексей Филатов. Алексей Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, ведущие.
Здравствуйте.
На самом деле, когда проживаешь какой-то отрезок времени, ну, человек, наверное, все-таки ставит какие-то перед собой цели. Там, ну, не знаю, там, получить высшее образование, построить дом, родить сына, посадить дерево. Угу. Вот у меня, например, все это случилось, там, и сын, и дом, и дерево, и три высших образования, и кандидатская степень психологии, и мастер спорта по военно-прикладному многоборью. То есть, в принципе, есть что с детям рассказать в старости. И, если честно, лет 6 назад, кто бы мне сказал, что я сяду писать книгу, я просто рассмеялся в лицо, где я и где эта книга. Но так получилось, что...
Подожди, мир не только бездоб... 6 лет назад вы первую написали?
Я только вот первый раз задумался именно 6 лет назад, чтобы написать книгу.
И за 6 лет у вас вышло уже 3.
3 книги, да.
А почему только 6 лет назад задумались?
Я пишу сейчас 4-ю. Вы знаете, это было, вот, в принципе, такое же время, предюбилейное, мне должно было исполниться 50 лет, и я готовился сделать такой, ну, интересный день рождения, немного пройтись по истории, вспоминать, как я жил, как страна жила. Все-таки наше поколение, оно прошло вот перелом вот этот распад СССР. Очень много интересных вещей было. Что-то так, знаете, вот в стиле программы «Намедни». И когда я, в общем-то, давал интервью для этого дня рождения, я, ну, 2 раза по 6 часов наговорил там столько всякого, что журналист, который меня слушал, она просто сказала: если вы не напишете книгу по своим воспоминаниям, вы просто преступник. Я, ну, честно сказать, наверное, полгода отнекивался, но она была настойчива. Она говорит: только 10% вошло в день рождения, поэтому садитесь и пишите. И 3,5 года я писал вот эту книгу, вот эту «Люди А», которую сейчас переиздал уже второй раз. 3,5 года. Переписывал 7-8 раз. То есть для меня это настолько было тяжело, непонятно. Мне так было сложно этим вот заниматься. То есть настолько для меня непривычный этот был труд. Я помню,
там... вам кто-то помогал?
Редакторы были?
Да,
мне помогали собирать материал. Я объясню, почему. Потому что вообще книга основана на материале... Именно интервью. Интервью в основном мужские. Хотя и жены, в общем-то, моих героев тоже давали интервью. И я вам так скажу. Мои боевые товарищи в интервью, конечно, мне так не расслабятся. И такого мне не расскажут, как могут рассказать симпатичные девушки, которые с наивными глазами, хлопая, как будто все это первый раз слышат.
Недаром у вас психологическое образование, выбрали кого
подставить. Да, я нашел девушку, кстати, которая у меня брала интервью вот к 50-летию. Я просто видел, как она со мной работает. Понимаете, 6 часов без перерыва, без приема пищи, только на воде и чае давать интервью, когда человек на самом деле, ну, вот, ну, по крайней мере, кажется, что он искренне интересуется тем, что... у вас было в жизни. Uh-huh. И поэтому, соответственно, на этих брутальных мужчин я натравливал, конечно же, вот эту девушку, которая с них снимала всю информацию, что было, что не было, в общем-то. А потом с этой вот кипой информации приходилось работать. Вот это было очень сложно.
Я просто хочу напомнить или рассказать тем, кто не знает, что Алексей Алексеевич Филатов, как полковник управления А, альфа вот этой группы, принимал участие по освобождению заложников в Буденновске, верно?
Да.
1995 году, плюс огромное количество других операций проводился. Вы не просто как офицер, сидящий в кабинете, но вы как и воин в поле, скажем так.
Не как теоретик.
Не как теоретик, да. Но и как человек, который во всем этом принимал непосредственное участие. И поэтому здесь не мысли с потолка взяты в этой книге, а это то, что вы сами пережили.
Это такое включенное наблюдение. Вот, например, вторая книга. Ну, я почему сейчас о третьей не говорю книге, потому что это отдельный вопрос. Мы можем над ней поговорить. Вторая книга, например, «Буденновский рубеж», там, где я в Буденновской операции принимал участие, как бы внутреннее мое видение, все, что вот изнутри, я, например, написал ее там менее чем за полгода. То есть в январе я съездил в Буденновск, доехал до Чечни, взял интервью у террориста, который отсидел, кстати, 11,5 лет за это, вот за это преступление.
Сейчас вот Собчак взяла интервью у, маньяка, который, значит, там 4 года держал девочек, а и заплатила ему 50 тысяч рублей. Вы платили этому террористу?
Нет, вы знаете, бесплатно. Я не платил. Более того, меня так удивило. Мы, в общем-то, достаточно радушно были встречены в его семье. Причем, ну, как бы вот были сомнения, насколько все-таки все это будет. Потому что в какой-то момент, 25 лет назад, мы были на разных сторонах баррикад, смотрели друг на друга через, в общем-то, прицел. Но вы знаете, как бы время прошло, и вообще на Кавказе все радушно происходит. И поэтому был нормальный прием. Да, говорить на эту тему было тяжело, но мне очень нужно было узнать мнение не только руководителей штаба, там, моих товарищей, которые принимали участие в штурме, заложников, врачей, которые были внутри. Мне хотелось узнать, в принципе, что видели, что чувствовали и что понимают, в том числе люди, которые с оружием в руках пришли, захватили этих заложников и, в общем-то, вот с той стороны, так скажем, принимали участие.
А сложно было сохранять беспристрастность, когда вы брали у него интервью?
Да. Вы знаете, очень много времени прошло, очень много переосмысленно. Поэтому мне вот, ну, честно сказать, особенно, так скажем, изучав психологию, достаточно просто все это было, в общем-то, воспринимать. Я как бы научился по-другому немножко воспринимать жизнь, не вот не непосредственно, вот так скажем.
Без оценок, да?
Да.
Угу. Это уже сидел перед вами не враг, а человек просто, который
носитель информации. Мне хотелось разобраться, потому что я, знаете, у меня есть такая черта, я постоянно любой поступок, даже проступок человека пытаюсь найти ему объяснение. Найти корень, чтобы, ну, скажем, сделать так, чтобы предпосылки создавать, чтобы эти таких поступков больше не было у других. Это очень важно.
Но образование говорит о
говорит,
себе.
Да, Алексей Алексеевич,
да, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, вы участвовали в боевых действиях, вы участвовали в различных террористических, контртеррористических операциях, и при этом вы 3,5 года писали книгу «Люди А». Это может быть вопрос очень такой своеобразный, но что психологически труднее для вас было? Написать вот эти книги писать или все-таки...
Книга, конечно, книга, вы что?
С ружьем, с автоматом.
3,5 года, Лев. Если честно, вот я садился писать, вот как будто, знаете, поставить в автобиографии галочку. Вот посадил дерево, построил дом, думаю, напишу книгу. Просто, чтобы детям сказать, написал книгу. Насколько же это было тяжело, говорю, когда вот получил этот массив информации, его как-то оформил, а у меня еще, знаете, мне повезло, у меня по-настоящему друг Леонид Аркадьевич Якубович, который тоже, в общем-то, мало того, что народный артист, он тоже пишущий артист, и вот он, в принципе, меня, так скажем, постоянно курировал в этой работе, постоянно мне сказал, да, очень хорошо, но... И вот эти «но» потом ложились в новую переделку. Я опять возвращался на пару месяцев.
А как вы его слушали? Он же артист, он же не военный, не офицер.
Я, вот, знаете,
вы доверяли настолько его профессионализму?
Да, я ему доверяю. Знаете, но он очень мудрый человек. Еще раз говорю, он пишущий человек.
Ну,
который,
понятно, мы знали,
да,
знаем.
И он как бы понимает нас, военного брата, изнутри. И тех главных героев, которых я описываю в своей книге, а их, в принципе, 6 человек всего лишь. Всего лишь. У меня было задумки больше. По крайней мере, человек 10 я хотел в первую книгу книгу свою поместить, но чисто физически просто не смог, откровенно сказать. Но в конце я написал, что я не успокоюсь, пока...
Продолжение следует.
Да, имя последнего героя в этой книге не будет
печатано. Алексей Алексеевич, а была ли какая-то, может быть, ну, внешняя, внутренняя цензура, то понятно, а какая-то внешняя цензура, там, я не знаю, сотрудников спецслужб, вдруг вы написали бы что-то запрещенное, а то, что является государственной тайной? А, например, при захвате там заложников какие-то...
Слава богу, тогда не было вот еще закона подписано о профтайне.
Да.
Вот. А учитывая то, что, по крайней мере, когда я служил в группе «Альфа», я не был допущен к тайным, секретным и совсекретным. Слава богу, потому что я считаю, потому что, ну, так скажем, по первому месту службы, например, я перед тем, как прийти на объект, я подписал документ, что 15 лет после последнего дня службы не могу даже мечтать о выезде за рубеж. Но это было в Советском Союзе.
К сожалению, вы не выезжали 15 лет после службы никуда.
Я еще раз говорю, эта бумага была подписана в Советском Союзе, да, а Советский Союз, к сожалению, да, развалился. Так что внешней цензуры не было, вот как таковой, как вы говорите, там. Почему? Во-первых, почему? Я не ставил целью написать о подвигах, о стратегических задумках, о тактических операциях. Мне это было неинтересно. Мне интересна была психология людей, которые служат в подразделении, и каждый день рискуют здоровьем, своей жизнью, причем это не теоретически рискуют, они периодически хоронят своих товарищей, но и вот все равно каждое утро приходят на эту службу и стремятся попасть в боевую командировку.
Алексей Алексеевич, ну вот тогда вопрос, исходя из того же вашего стремления узнать человека поближе, это вот какой он портрет альфовца? Вот как, почему он бежит под пули, почему он в горячей точке идет? Кто этот человек? Можете вот примерно общий такой вот портрет обрисовать? Возраст, например, это мужчина какого возраста?
Ну, мужчина это где-то, наверное, от 22. Тот, кто бежит прямо в бой, это до 50 лет ребята, в общем-то, бегают в бой. Почему у нас, в общем-то, я говорю, вот, когда мы в бой в Буденновске шли, впереди меня шел полковник. Я думаю, что тогда ему было лет 45. У нас так положено. То есть старший по званию идет первый, а младший лейтенант замыкает строй, потому что он еще в бою, как бы, может быть, не был или был недостаточное количество.
Зеленый.
Да. Еще. То есть у нас нет солдат, нет рядовых, у нас есть только офицерский состав. Я вот, будучи капитаном, у меня в подчинении был второй номер, который мне нес патроны, и пулемет Калашникова. Вот.
Ну, 22-50.
Почему это они в 22 года идут?
Почему?
В этот отряд?
Это жизнь какая-то
сложилась. Как правило, говорим о том, что это выпускник военного училища, а это где-то 21-22 года. Вот, до 50 я отвожу, потому что редко кому, но некоторым удается сохранять хорошую спортивную форму даже до 50 лет. То есть они могут наравне с молодыми, в общем-то, так скажем, преодолевать физические и психологические какие-то вещи. Но это, еще раз говорю, это особенные люди. Как правило, вообще отводится вот бойцу в таких спецназах служить где-то 8-10 лет. Потом просто...
Пенсия.
Ну, не пенсия, он, как правило, психологически себя истощает. И даже надо говорить не только о нем, а есть же еще вторая половина, его жена. Понимаете, когда там у него там рождается второй, третий ребенок, а жена каждый раз его провожает на боевое задание и понимает, что он может не вернуться, в общем-то, это тоже такое некое внутреннее давление на офицера, который, ну, через какое-то время, когда уже молодость это проходит, физические силы уходят, психика тоже изнашивается, он принимает для себя решение, может быть, перейти на какую-то более такую...
А, кстати, вот куда в основном переходят?
Да. Не на пенсию, не дома же сидят.
Да. Большая часть куда-нибудь в комендатуру. Куда-нибудь.
Вот охранниками не идут же?
Нет, мы сейчас говорим по службе. Кто-то идут в оперативные подразделения, но это тоже очень редко. В основном, ну вот мой первый пенсионный возраст где-то был где-то порядка 32-31 года. То есть я на первую пенсию мог выйти в таком возрасте. То есть, как правило, кто 10 лет...
Еще раньше, чем артисты балета и спортсмены.
Ну, извините, конечно, да, я понимаю, что в балете более серьезная нагрузка.
Нет, ну что вы, никто не...
Повышенная вредность,
да. Да, ну, как правило, да, ребята 35-37 лет уже у них, ну, такая хорошая пенсия, в принципе, ну, я имею в виду, хорошая называю не в том числе, в плане, что очень большая, а в том числе почти максимальная. То есть там, по-моему, сейчас у нас 32 года надо... не календаре, а с выслугой лет. Выслужит, например, календаре 21, а с выслугой, то есть там, где год за полтора, год за три, получилось, по-моему, 26 лет.
А вот уходит он в 35-37 лет, у него какая пенсия примерно сейчас? Алексеевич надул щеки.
Давайте я вам скажу свою, я не знаю. В принципе, год от года там, как сказать, чем позже ушел, тем больше пенсия. Угу. Я вот ушел 17 с половиной лет назад, у меня сейчас получается где-то порядка 39 тысяч пенсии.
Угу. Но это не сказать, чтобы ахти пенсия.
Но выше среднего.
Выше среднего, это понятно.
Всякие плюс еще, наверное, льготы, да, типа военные ипотеки.
Вы поверьте, вот на самом деле объяснять тем, что хорошая зарплата у спецназовцев, поэтому они воюют и рискуют своей жизнью, вот, ну, это неправда. Они получают, ох, небольшие какие деньги, там, если и чуть больше, там, кабинетных военачальников, но это совсем вот какие-то небольшие плюсы. А то в некоторых родах ВОЗ сейчас, там, в Министерстве обороны, может быть, даже больше получают, чем у нас в Центре спецназначения Российской Федерации ФСБ.
Алексей Алексеевич, да, я напомню, у нас в гостях Алексей Филатов, подполковник управления Центра специального назначения ФСБ России, также писатель, журналист, мы говорим о книге «Люди А», которая вот вышла и по которой поставлен спектакль 26 марта в Большом концертном зале Музея Победы будет премьера. У меня вот какой вопрос. Понятное дело, что книга много переиздавалась, несколько раз. Стало быть, пользуются популярностью, люди читают. Хорошие отзывы, я думаю, были. А плохое что-то говорили о том, зачем вы влезли, вот типа того, кто-нибудь писал там, зачем вот вы, Алексей Алексеевич, влезли в написание этой темы, зачем вот эту боль выносить и так далее. Или из коллег кто-нибудь был против того, что вы написали, именно пишете о их работе?
На самом деле, я только напечатал 15 тысяч экземпляров, которые, в принципе, уже все ушли. Плюс на Озоне она как бестселлер стоит, а Озон, он печатает сам по заявкам. Плюс электронная версия и аудиоверсия. То есть, я считаю, на самом
деле...
То есть, вот, ну, по крайней мере, вот люди, которые до сих пор, вот, буквально недавно еще 200 экземпляров книги у меня «Книжный мир» забрал, и просто вот мне человек, который занимается книгоизданием, он говорит: «Алексей, я тебя могу поздравить, ты свой след в истории точно оставил, потому что это та книга, которая не просто книга там для галочки, а ее читают, она очень востребована, вот уже 2 года, в принципе, она хорошо продается, и она востребована».
А сейчас ее можно, да, купить уже, еще есть экземпляры?
Да везде, ну, я думаю, я надеюсь, что ее еще долго будем мы продавать. Еще раз говорю, я не пользуюсь никакой-то специальной рекламой, только вот посредством своих соцсетей. Я пытался сначала поработать с какими-то большими издательскими домами, но пришел к тому, что, мне кажется, это, в общем-то,
не очень выгодно, сложно.
Не очень выгодно, да. Пустое это, откровенно сказать.
У вас литературного продюсера как такового нет?
Нет.
Там все сам.
Более того, у меня такой интересный момент был. Я же не зря переделал раз семь эту книгу. И как раз пытался заключить с одной большой компанией, известной на этом рынке, не буду называть, контракт на издание этой книги, они мне дали своего редактора. И через там 3 дня, говорят, вот 31-х страниц, редактор, девушка, сделала изменения. Угу. Вы посмотрите, согласны вы с ними или нет. Я когда открыл сноски, посмотрел, там было порядка 30 страниц, 500 изменений.
Ого.
Я начал смотреть и вижу там, мне там из 2 предложений составили 1, там, потом запятую поставили, что-то расшифровали. Я говорю: дайте мне редактора, пожалуйста, этот телефон. И мы с этой девушкой, она, кстати, иногородняя, не москвичка, то есть на аутсорсинге, видимо, подешевле это было, и мы с ней 2 часа проговорили. И я ей рассказал идею. Говорю: вы понимаете, на самом деле я вот литературный талант еще со школы себе наблюдал. Я очень любил, когда сочинения, писать такие сложно сочиненные, подчиненные предложения. Ну, схохмлю, скажу, как Лев Толстой, такие большие, на полстраницы.
«Войну и мир».
У меня, как правило, 5 было за содержание и кол за...
Орфографию?
Да, потому что я не упрощал это, понимаете? Я писал это вот так...
Краткость не ваша, сестра.
Да, не мой, да. Но в этой книге как раз там с 5-го, 7-го раза я пришел к тому, что она должна быть такая простая, по-солдатски, просто звучать простыми предложениями, вы знаете, где-то какой-то недоговоренный, какие-то фразы должны быть, просто бросаться. Мне показалось, что так вот именно эта тема будет лучше заходить.
Честнее. Словом, вы с этой девушкой распрощались, и с этой компанией
нет, тоже? Нет, я ей рассказал просто свою суть. Она за 2 часа все поняла. В итоге у меня правок было 20 на всю книгу. Ну, чисто там какие-то такие орфографические вещи. Вот. Она мне написала огромное письмо, поблагодарила, сказала, что никогда не работала с таким автором. Но с изданием, да, я, в общем-то, распрощался. Но вот ее, как бы, эту правку, ну, 20 правок там символических, чисто я их взял.
А сколько вы эту книгу писали по времени?
Я 3,5 года ее писал. То есть вот от начала, вот когда я принял решение, начал собирать материал, до выхода ее к читателю прошло 3,5 года.
У вас был какой-то режим, вот мне просто интересно, да, вы каждый день, например, вставали, утром садились, там, писали до обеда.
5 страниц.
Вы знаете, я очень часто просыпался ночью, ну, не знаю, это...
С какой-то мыслью, да?
Нет, ну, это, наверное, связано все-таки с теми, с той работой, с теми переживаниями, которые в жизни пришлось, в общем-то, почувствовать, да. Вы знаете, ну, люди, так скажем, взрослые, они, как правило, не очень много спят. Я вот просыпался ночью, у меня возникала какая-то идея, я садился, я ловил себя на мысль, что за 5 часов, например, там, скажем, до 11 утра я писал 2 страницы текста. И я понимал, насколько это сложно, чтобы написать книгу, сколько ночей надо не спать. Но самое главное, на самом деле, мне тяжело себя было поначалу очень усадить. Потому что настолько мне это не свойственно было. Знаете, вот это как с изучением иностранного языка. Ты садишься, если тебе это неинтересно, то ты начинаешь через полчаса зевать и хочешь пытаться себе найти другое занятие. Так вот с написанием поначалу, буквально это произошло, наверное, пару лет. То есть я садился, и я искал повод, ну, как бы вот от этой тяжелой работы уйти, потому что она мне была очень, ну, несвойственная, очень тяжелая. Но вам могу сказать, вот переиздание этой книги, написание «Будённовского рубежа», которое еще, говорю, меньше полугода заняло, повезло, что на пандемию попало, потому что заниматься было больше нечем. То есть я круглые сутки писал и просто кайфовал.
Писатели многие благодарят пандемию, потому что некуда выходить.
Сейчас я пишу новую книгу. И уже совершенно, подход у меня совершенно другой. Я уже чувствую в себе силы. Я понимаю, как это делать.
Да, с процессом.
Я не знаю, у меня вообще по жизни как бы такая быстрая обучаемость. То есть я могу взяться за дело, которое мне совсем не свойственно.
Схватывайте.
Да, а мне просто пришлось, если вы посмотрели, мне пришлось, так скажем, случайно соприкоснуться с шоу-бизнесом в 2004 году. Я спел с Николаем Расторгуевым, с Майданом,
да, с Аней Тыцой,
с Маршалом. Сейчас у меня уже своих там 2 альбома, и, в принципе, уже было 2 сольных концерта на радио. Так что, если у вас есть такой режим живого звука, да, формат, я могу и к вам
прийти. Я хочу, Алексей Алексеевич, все-таки вернуться. 26 марта ваш спектакль, музыкальный спектакль. Почему он музыкальный? Это что будет? Это как мюзикл или что? Вы видели вообще его сами?
Я вообще, если честно, я практически пишу его сценарий.
А, вот так вы уже написали, если спектакль 26 марта.
Не, я именно пишу, потому что вот я перед заходом сюда, я делал правки в имеющийся текст. То есть
Через неделю уже спектакль, а вы все еще пишете.
Да, я думаю, что на генеральном прогоне мы будем менять какие-то вещи, какие-то диалоги, какие-то фразы, добавлять какие-то слова. То есть я сейчас лично этим занимаюсь. Я так скажу, для меня это не совсем новое дело. Почему? Потому что на самом деле премьеру этого спектакля я планировал год назад. Но так получилось, что за 10 дней до представления были наложены ограничения пандемийные.
Ну, понятно.
И, может быть, даже к счастью, почему? Потому что я думаю, что тогда, наверное, год назад я не был готов к этому спектаклю. А сейчас я немножко все переориентировал, переделал. То есть этот год дал мне, в общем-то, много, так скажем, пищи для ума. Это будет совершенно другой спектакль, по-другому совершенно поставлен. Я не могу сказать, там модно, не модно. Лучше всего, думаю... Ну, так скажем, если люди придут, посмотрят, я сделаю обязательно такое хорошее видео из этого спектакля, будет видеоверсия этого спектакля.
Онлайн, конечно, офлайн надо тоже выкладывать.
И опять же, посмотрю, как и по книге, если будет...
Авторы слов, это ваши? Вернее, автор слов, слова ваши?
Значит, смотрите, в принципе, она будет, этот спектакль будет основан именно на книге, да. Почему музыкальный? Потому что вообще у меня первая мысль была еще год назад сделать, типа, как сказать, такого лампового концерта, то есть я начал вживую петь, и мне было интересно это как-то связать вот с моей книгой. И поэтому вот сейчас будет такой как бы симбиоз. Это будут эпизоды из моей книги, поддержанные моими всё стихами, понятно. музыкой. То есть подтверждающими то, что я писал. Потому что многим героям в этой книге я посвятил песни.
Супер. Друзья, у нас в гостях был Алексей Филатов, подполковник управления А Центра специального назначения ФСБ России, журналист, писатель. И 26 марта в Большом концертном зале Жукова Музей Победы состоится премьера музыкального спектакля «Люди А» по мотивам его книги. Алексей Алексеевич, спасибо большое, удачи, хорошей вам премьеры, и пусть придут много-много зрителей.
Спасибо, до свидания. Спасибо. А подарок вам оставляю свою книгу.
Супер, спасибо. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.
Пока.